Ну что, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, поскольку мы решили перенести четвертое занятие на следующий раз, то мне бы хотелось, вот если есть какие-то вопросы по предыдущим занятиям, ну, для лучшего усвоения темы, может быть, это... Вообще, конечно, лейтмотив этой главы, вот, которую мы сейчас рассматриваем, «Муталка», это реальность того мира, который существует в чувственном восприятии у человека. Вот там в первом занятии или во втором.
Что имеется в виду того мира?
Ну, вот мира чувственных ощущений. То есть мира, в котором мы обитаем де-факто. Потому что мы, согласно своим чувственным ощущениям, обитаем вот в трехмерном пространстве, в котором происходят изменения по какому-то времени. И оно наполнено предметами. А мы обитаем, опять же, вот в таком теле трехмерном, которое органическом, которое в этом пространстве существует. И в этом теле у нас есть органы всякие. У нас есть, а в нашем сознании есть побуждение, и у нас есть мысли вот, в виде каких-то образов. И нам представляется, что наше сознание образуется вот в этом органическом теле, что основа это вот это вот органическое тело. А в нем вот родился ребенок, в нем уже еще почти нет никакого сознания. И почти нет никаких побуждений. И вот эти побуждения постепенно развиваются. Ребенок растет, взрослеет, становится все более развитым во всех отношениях. Его воля становится все более сложным, его желания все более такими какими-то, ну, более развитыми. И, соответственно, сознание, которое с этим. И вот когда он проживает свою жизнь в этом мире, что он умирает. И потом начинаются споры, что же происходит с этим сознанием. И как бы те, которые считают себя верующими, они считают, что это сознание потом как-то отделяется от тела и где-то живет. А те, которые себя считают атеистами, они говорят, что оно исчезает вместе, вот распадается тело, исчезает сознание. А, ну, фактически и те, и другие материалисты, потому что с их точки зрения тело – это что-то понятное и ясное, а сознание – это непонятно что. Только с точки зрения тех сознание может быть отделено как-то от тела, а с точки зрения тех оно вот исчезает вместе со своим носителем.
Носитель в данном случае они подразумевают тело.
Да, да. И они вот… Оба, кстати, типа предполагают, что единственная реальность, вот как эти вот говорили материалисты в 19 веке, что реальность – это то, что дано нам в наших чувственных ощущениях.
Пяти органов чувств.
Да, да. И вот у духов те же самые проблемы, кстати, вот этих вот, которых, ну, таких материалистических духов. Я думаю… Что это не духи в преисподней, потому что у тех уже есть черная перцепция. Это вот эти вот духи в мире духов, которые воспринимают ту реальность как такую же. Вот они думают, что они продолжают жить в мире, потому что чувственно эта реальность ничем не отличается от той, которая у человека в мире. И Свенбор с ними спорил и говорил, что если бы даже им была вот эта внешняя чувственная духовная реальность, как они ее себе представляют, то в их чувственном восприятии ничего бы не изменилось. То есть это им бы ничего не добавило. Откуда следует, что отсутствие вот этой вот реальности существующей, ну и, как мы говорили не раз, сосуществующей Творцу от вечности, или, как атеисты полагают, каким-то образом просто существующей, что вот эта вот чувственная реальность, она бы ничего не добавляет и ничего не убавляет. Но, как показывает эта статья, ее более или менее реальной делает наитие света небесного. То есть это не просто оно дает лучшее осознание того, что реально или нереально, а оно меняет, собственно, само чувственное восприятие. Человек, чье сознание пронизано этим светом небесным, ну, не человек, ну и человек, и ангел, особенно ангелы, потому что человеке как бы все-таки, как это описывалось, разные модусы, то есть он как бы прерывисто видит. А ангел очень четко видит совсем другую реальность. Она для него живая. То есть для ангела реальность – это божественное человеческое Господа, которое проявляется в различных формах, то ли в формах его, скажем так, сообитателей по небесному сообществу, то ли в форме окружающих его предметов. Вот ангел, когда вот он чувственно воспринимает, допустим, куст, и дух чувственно воспринимает куст, и человек чувственно воспринимает куст. Но для человека куст – это просто набор таких веток, там, древесных и так далее. Там, для духа, в общем-то, тоже, а для ангела он постигает перцепцию, которая в его чувственных восприятиях присутствует в виде куста, потому что, вот как латинское слово говорит, мир чувственных ощущений – это мир представительств по соответствиям тех внутренних духовных состояний, которые находятся в высшей раздельной степени сознания постигающего высшей раздельной степени. Но вообще говоря, она находится в высшей раздельной степени сознания Господа в творении. То есть, как вы помните, творение образуется по нисходящей последовательности, по степеням. Самое первое начало творения – это Господня степень в творении, как бы вне Господа от вечности, но ничем не ограниченная. Единственное ограничение в том, что как бы возникает ощущение как бы вот этой двойственности, что он вне самого себя. А все последующие низлежащие степени – это идет постепенное самоограничение. Они все более и более ограничены. А ограничены каким образом? Это тоже вот в самой высшей степени Господь от вечности воспринимает самого себя как бы со стороны. А уже во второй низшей степени он воспринимает себя, воспринимающего как бы со стороны, но он его воспринимает не непосредственно, а он сам себя воспринимает представительностями по соответствиям. Вот там уже в нисходящей последовательности начинается вот этот вот театр представительностей по соответствиям. Но он воспринимает эти представительности по соответствиям как человеческие качества. То есть они еще не вырождены до такой степени, что выглядят предметностями. И самое главное, что в нисходящей последовательности божественная истина не отделена даже в соответствиях от божественного доброго. То есть все это воспринимается как единое человеческое сознание, только все более и более ограниченное качеством тех представительностей по соответствиям, которые в этом человеческом воспринимаются. И вот так возникает и самая последняя степень. Это же человеческое божественное представительство им по соответствию. Вот нисходящей последовательности до падения нашего человеческого Господь воспринимал наше человечество в едином целом, как единого человека с чистым волителем.
А до какого момента?
До момента падения. А вот после момента падения он начал воспринимать наше человечество как все более и более разлагающегося монстра. Потому что когда в нисходящей последовательности оно доходило до первой степени восходящей последовательности, то есть в нисходящей последовательности после падения ничего не изменилось. Но, Господи, но изменилось вот в этой самой последней степени нисходящей последовательности, оно начало разрушаться.
То есть природные.
Да, но это природное состояние сознания. То есть, разделение на предметности, на мужчин и женщин начинается вот в восходящей последовательности в ее первой природной степени.
Природное значит нематериальное.
Да, нематериальное.
Потому что речь идет о сознании.
Угу. Но материальное это тоже. Опять же, я обещал прочесть
разницу.
Да, я обещал. Нет, это нет никакого материального. Материального это только разновидность, это просто самая низшая степень природного в сознании. Вот в том-то и дело, что.
Но все-таки степень природного.
Да, да.
То есть как подложка, как основание природного.
Да, основание, причем там уже человеческого практически не ощущается.
Вот человек природный, человек, живущий в нашем мире, природном, и те предметности, видимости, которые его ощущают, то есть которые его окружают.
Есть какое-то взаимовоздействие одного на другого? Или нету? Особенно если брать во внимание духов и ангелов, пребывающих на небесах, та видимость, окружающая их, там тоже происходит какое-то взаимовоздействие?
Есть видимость воздействия внешнего на внутреннее.
Где? Но здесь, в этом мире?
И там.
И в том мире?
Да.
То есть есть видимость.
Но у человека эта видимость становится вещественной. А у ангелов она становится всего лишь видимостью реальной. То есть, вот почему я говорю, что понять, вот как в какой реальности живет ангел, нам практически невозможно. Потому что мы можем максимум, что сделать, это переосмыслить в своем, так сказать, сознании. Но эта видимость для нас продолжает оставаться существующей. Ангел же все это видит наоборот, как из него истекает все, что вокруг него. Хотя в чувственной видимости восприятия он все равно это воспринимает так, словно бы его сознание как бы инициируется вот этими чувственными. То есть он постигает свое внутреннее через внешнее чувственное, но он при этом чувствует, что он постигает свое внутреннее, а не что это внутреннее формируемо воздействием вот этого внешнего.
Это он чувствует.
Да, он это четко чувствует. То есть он не просто как бы чувствует там, а он этим живет. То есть это для него реальное существование.
И при этом он ощущает и чувствует на еде нисходящее свыше.
Это для него вот это вот.
Именно благодаря этому наитию.
Да, да. Он благодаря этому наитию он и чувствует, что это как бы из него исходит. Или исходит из него. Только представляется как бы в него входящим. Вот об этом как бы Толка постоянно говорит, что когда свет небесный соединяется с чувственным восприятием, то рождается один модус сознания. А когда сознание рождается путем анализа и синтеза чувственных ощущений, то рождается совершенно другой модус сознания.
Какой?
Вот тот, что называется материальным или человеком мертвым. То есть вот тогда возникает ощущение, что мы сознание, обитающее в реально существующих вне этого сознания телах, в реально существующем пространстве и времени. А для ангела это всего лишь видимость. Его тело – это видимость. Видимость пространства, видимость времени. Вот когда латинское слово говорит, что в мире духовном пространство и время – это видимость, а в мире природном – реальности. И когда человек, не понимающий, читает, он думает, что там это все как бы такие просто, ну, текучие иллюзии, а вот тут-то настоящая реальность. А имеется в виду...
А другие ангелы по отношению к нему, как он их?
То же самое. Вот он в этом есть в книге о божественной любви, о божественной мудрости, что ангел воспринимает ангела как существо в теле, все, но воспринимает его как служение.
Как служение.
И воспринимает его не просто переосмыслит его как служение, а он его именно воспринимает как служение. То есть он для него это реальность служения воплощенного телесно из их общего внутреннего составляющего основу их небесного сообщества. Да, так вот, когда латинское слово говорит, что пространство и время, в отличие от мира природного, тут реально, то как раз имеется в виду, что оно становится реальным для человека в его материальном восприятии, но это субъективная реальность, а не объективная. То есть он в этой реальности живет, она для него абсолютно объективна, но на самом деле она субъективна. Поэтому и говорится в другом месте, что вот это же очень интересно, что смотрите, вот говорится, что пространство и времена, в отличие от в мире природном, в отличие от мира духовного, действительны и реальны. С другой стороны, заявляется, что мир природный, в отличие от мира духовного, нереален.
По сравнению.
Да, да. В третьем случае говорится, что для ангелов и духов их пространство и времена, и наполняющие их предметы, ничем не отличаются от пространства и времен для человека. То есть, для ангелы и духи чувствуют свои пространства, времена, предметы точно так же, как чувствует человек.
Но там
с другой стороны,
это
да,
видимости, да, реальные.
Да, с другой стороны, говорится, что для них это только видимости, а для человека это реальности. И мы можем ждать третий вывод, что настоящая реальность – это мир природный, а мир духовный – это некая, так сказать, только фикция, иллюзия ума. И тут следует в лоб совершенно другое заявление, совершенно противоположное, что мир природный по сравнению с миром духовным совершенно нереален. То есть противоречие.
Кажущееся.
А вот это вот глава Талка, которую мы уже разбираем три занятия, оно это противоречие разрешает. Оно показывает, что на самом деле весь этот мир чувственный ангельский и весь мир человеческий, они одинаковы до такой степени, что они существуют в сознании. В сознании ангела и в сознании человека. То есть человек не воспринимает некие реально существующие предметы вне самого себя. А это такие же видимости чувственного восприятия, как и у ангела. Но в человеке они нереальны, потому что человек думает, что они реальны. И живет тем, и живет в их реальности. То есть ангел живет как бы во сне. Для него реальность то, что происходит внутри его. Вот как человек во сне, он же не задумывается, реален это сон или нет. А он просто в нем плывет, как в потоке, правильно? И смотрите, во сне все меняется. Вот сон – это, кстати, хороший вот это вот образ духовного мира. Там что-то появляется, что-то исчезает. Но мы не задумываемся, реально это или нереально, мы не анализируем. Вот в снах человек очень редко занимается анализом, за исключением тех случаев, когда начинает практиковать магию, вот так называемое осознанное сновидение. Вот тогда он свою мертвячину начинает тащить уже вот в эти вот сны. Потому что он их осознает из своей вот этой вот человеческой способа познания, то есть анализа и синтеза мертвого. То есть фактически люди, которые занимаются осознанными сновидениями, еще к тому же и омертвляют сновидения. То есть реально, потому что сновидения – это реальность тех духов, которые бодрствуют, когда человек спит. А они для этих духов омертвляют их вот это вот, ну, то чувственное окружение, в котором они живут. Но когда человек этого не омертвляет, когда он не занимается сознательным, то наоборот, он, вспоминая свой сон, может частично себе представить, как же дух воспринимает вот эту свою истинную реальность. И как она вообще для него выглядит. Вот дети, вот для детей реальность более реальна, чем для взрослых. Почему? Потому что дети живут более вот так рефлексивно и живо. Вот для детей мир живой, поэтому у них и воображение больше, и лучше работает, и так далее. Потому что для них мир – это текучий, живой, как пластилин. А чем человек становится взрослее, особенно чем больше он в себе развивает рассудочное, природное, тем для него мир становится более мертвым. Вот, например, для ученого, материалиста, атеиста весь мир совершенно мертв. Его мертвое биологическое тело, мертвое вокруг пространство, мертвые звезды на тысячи, там, тысячи световых лет, стоящие вокруг. И он, это воздействует на его сознание. Обычно материалист как бы с этим смиряется. Но вот если взять, очень интересно, есть такая 14-я симфония Шостаковича. Вот Шостакович, он как бы был такой материалист, атеист до мозга костей, но у него оставалась вот эта вот внутренняя перцепция, с помощью которого он творил музыку определенную, и поэтому он мог выразить вот то, что обычно рядовой материалист-атеист не может выразить. То есть вот это вот ощущение всеобщей смерти, которая надвигается и рано или поздно тебя поглощает. Потому что атеист не просто живет в этом, как мертвый в мертвом мире. Он твердо убежден, что рано или поздно эта мертвечина его сожрет. Потому что он-то чувствует себя пока живым, но окруженным мертвечиной. И эта мертвечина постепенно поедает его живое тело. Оно становится все менее живым, все более разваливающимся, все более гниющим. И он четко понимает, что рано или поздно жизнь уйдет из него тело. И он, так сказать, умрет окончательно. И вот это вот ощущение очень четко и хорошо было выражено вот в этой 14-й симфонии Шостаковича. Хотя на самом деле, вот этот вот мертвый мир атеиста-материалиста, он абсолютно нереален. Единственное, что в нем реально, это эти чувственные ощущения, которые он от него получает. А поскольку никакого такого, вот говорят, вот как, например, вот для ребенка мир более реален, чем взрослого. Можно задать вопрос, ну как же, они же живут в одном и том же мире. Ничего подобного. Нет никакого такого внешнего мира, вне нашего сознания, в котором мы совместно все живем. Вот эта так называемая наша общая реальность, это лишь общий паттерн восприятия. Причем он живой, и в него каждый вносит свою долю. То есть, чем больше детей, тем больше в этом мире детскости, и тем ближе он к реальности. Вот смотрите, в этом, там в том обществе, которое усиленно размножается. Ну, где женщины рожают там по 5-8 детей. А взрослые, наоборот, не живут долго. Они в основном или погибают, или умирают. У него как бы общий модус смещен в сторону детства. То есть, если взять средний возраст, то получится, что средний образ этого общества может оказаться 22, а то и 15 лет. И в этом обществе реальность более живая. Общая. А возьмите современное вот это западное общество, где детей практически нет.
Или один ребенок.
Или один ребенок.
На двоих.
На двоих. А жизнь стариков продляется. И самое главное, что все эти старики материалисты-атеисты. Все четко убежит. То есть живущий мед. И вот это вот ощущение мертвячины. Вот если попадаешь в Европу, вот европейцы жалуются, что некоторые говорят, что вот когда мы приезжаем в ту же Россию, мы там себя лучше чувствуем, там как-то все живее. Казалось бы, тут на улицах валяется дерьмо, обоссанные подъезды, ободранные дома, люди ходят непонятно кто такие. Но тут все живее именно за счет того, что меньше вот этого рационального материализма, атеизма. А в Европе наоборот, вот материалист-атеист, он занят тем, что он прилизывает свое внешнее. Он моет асфальт этим, как его...
Моющим средством.
Моющим средством. Он каждый день это вот, то и по два раза на день душ принимает себя всякими дезодорантами и так далее, одеколонами, духами. Он следит, чтобы у него в доме все было чисто, вылизано, он кучу времени тратит на приведение этого в порядок. И вроде все вокруг как бы внешне блестит и сверкает, но это сверкание и блеск мертвячины. Вот классический вариант, он еще проскальзывает в литературе 19 века, всякие творческие личности, у них в доме творческий беспорядок. Почему? Да потому что им совершенно не хочется тратить время на мертвячину. То есть полировать эту мертвячину, вычищать эту мертвячину. Они занимаются чем-то другим. А на это они оглядываются время от времени с неудовольствием. Но они живут неким внутренним потоком. И для них реальность гораздо более живая, чем для вот этих вот вылизанных, приглаженных по мальчиков, по девочек, которые живут в совершенно мертвом мире. И у них реальность не общая, а она лишь соприкасающаяся. Вот материальный мир – это то место, где реальности соприкасаются, где поэтому сознание может блуждать из реальности в реальность. Вот, например, человек наш может поехать в Штаты и наслаждаться вот этим вот, тем, что там есть. Это очень любопытно, потому что я вот когда приехал в Штаты, вроде бы все вокруг было так хорошо, прилизано, замечательно. Но я постепенно чувствовал, как я, меня это как бы, ну вот давит, как бы сжимает, как бы поглощает. А потом, когда по меня ударили, когда я должен был начать бороться за свое существование, когда я все это сбросил, я разделил реальность, то я почувствовал освобождение. Но я думаю, что я влиял на их реальность и многих доводил до осатанения именно одним своим присутствием. Почему? Потому что, когда соприкасаются две внутренние реальности, каждая из них стремится, то есть из них исходят сферы, и каждая из них стремится перебороть и уничтожить другую. Отчего вот эти в мире антагонизмы сейчас между странами, часто получающиеся и так далее. Вот материалисты-атеисты, они думают, что если всех загнать, так сказать, в общую идеологию и примирить, то рано или поздно можно устроить вот это вот общество по мальчиков и по девочек, где все будут хороши друг другу, где они будут примерно трудиться на фабриках, производить все эти гаджеты там, и так далее. То есть они хотят превратить мир в мертвый. А вот эти вот более живые, они идут в эти исламские фундаменталисты, в какие-нибудь там, я знаю, в той же России какие-нибудь там нацисты, националисты, на Украине и так далее. Их этот мертвый мир, они хотят жизни, они хотят жить. Вот называется подростковый максимализм. Это на самом деле прорывается вот это стремление к жизни. Но только жизнь это дьявольская. Вот, например, Российская империя, она вся была как бы пронизана вот этой вот мертвячиной. Религия мертвая, администрация мертвая, общество мертвое, социальный порядок мертвый. Потом все это взорвалось, и жизнь вырвалась наружу. Но эта жизнь была какой? Она была дьявольской. То есть вот если взять 20-е, 30-е годы Советского Союза, Вот люди, которые приезжали из Европы, они отмечали, что там как бы жизнь бурлит вот именно в сознании. Реальность как бы меняется. Люди все заражены энтузиазмом, им хочется жить, им нравится жить. Вот это вот у есть такой фанданго рассказ у как его, Грина. Там описывается, вот автор приходит в трактир, когда он получил, вот там тоже описывается борьба жизни с мертвячиной. И вот он получил там драгоценности от явившегося какого-то там, ну, такого мага, золотые монеты, и заходит в трактир, чтобы поесть, заказать себе это, там, выпить что-то. И там сидит в трактир парень, вот, который работает в трактире. И он говорит, что это новый тип. То есть он сидит, читает книжку, он совершенно живой. А вот старый тип, они были такие, вот если вы посмотрите на фотографии дореволюционные, очень часто на людей вот эту мертвячину можно видеть. Особенно пожилых. Вот это застывшее, как куклы. А тут появился тип вот этих вот живых людей, но это не могло продолжаться долго, потому что наружу вылезла дьявольская жизнь. И она начала формироваться в дьявольские формы. И поэтому она была настолько страшная, она была очень эффективная. Потому что сталинская система, вот когда он все это, Сталин начал все это приводить в порядок и опять же вводить в некую имперскую схему. И оно перестало вот это вот, это вот как детский памперс, да, и вот ребенок вырастает, памперс снимают, его задницу моют, он уже научится более-менее себя вести. То есть ребенок начинает взрослеть, но исчезает вот эта вот детская непосредственность. Вот она начинает становиться такой более зажатой, все. Ну и методы были, конечно, очень жестокие взросления, то есть приведение этого в порядок. Но вся эта революция была Господом попущена, потому что она смыла всю эту вековую старую мертвечину, которая накопилась вот в этой империи. И то же самое во Франции было во время французской революции. И точно так же все это происходит и будет происходить в Европе и в Америке. Потому что вот эта вот мертвечина, которая там нам выдают за ну, западный стиль жизни, а на самом деле это мертвечина.
А вот если сейчас перейти к нашему времени, есть такая тенденция, все об этом слышали, у некоторых детей проявляется, как он это, симптомы гиперактивности. Считают, что это там заболевание чуть ли на биологическом уровне. То есть ребенок не может сконцентрировать длительное время внимание на каком-то нужном предмете и вести себя в определенных рамках тоже не может. Он обычно ему свойственна какая-то вот, скажем, эмоциональность. Такая взрывная, он не может быть поймальчиком, может что-то сказать лишнее, какое-то движение сделать неадекватное. О чем это может говорить, с чем это может быть связано? Вот такие дети сейчас, в последние времена.
Ну вот, ну почему-то в последние времена, просто это реакция на вот эту...
Ну для нас.
Это реакция на эту... Это знаешь, вот когда все вокруг замерзает, а иногда прорывается вот такое, знаешь,
ну, пробивается. Да, прострел, да, прострел. Однозначно.
И на самом-то деле нужен баланс. То есть пока человек был не падший, он жил вот этой вот жизнью, которая выходила из валительного, и оно образовывало внешние формы реальности, которые были тогда реальными видимости в последней степени существования сознания. А вот когда человек пал, то реальные видимости были бы адскими и дьявольскими. Вот когда у нас это прорывается, инферно, оно прорывается адскими формами, всякими диктатурами, уничтожениями. То есть это преисподняя приходит сюда. Но когда ее начинают приводить в порядок, начинается омертвление.
В порядок чей? Какой порядок?
Ну, внешний порядок.
А, внешний.
То есть, вот, допустим, в России в 17-м году прорвалось инферно. То есть все начало затоплять вот эта вот разрушительная энергия, в которой не было ничего созидательного. И потом большевики, которые пришли к власти, они начали это постепенно, ведь что делали большевики? Они очень жестокими средствами наводили порядок. Это казалось, что они создают беспорядок. А на самом деле беспорядок-то случился до большевиков. И ни другими методами ее нельзя было удержать. И как бы был конкурс, вот был этот Корнилов, который хотел удержать его старыми методами. И божественное провидение убрало Корнилова. Это очень интересно, потому что Корнилов сформировал вот эту вот свою Белую гвардию. Они вышли к Царицыну. Если бы они взяли Царицын, то, возможно, все бы... И вообще он был как импассиональным лидером. И вот он лежал в доме, и откуда-то прилетел снаряд, ночью попал в этот дом, и именно в ту кровать, где лежал Корнилов. Причем это не естественно, что это никто не специально не целился, это было невозможно. И никто в доме не погиб. Погиб один только Корнилов. То есть, это значит, что методы, которые применяли большевики, он был найден с точки зрения божественного провидения более, так сказать, полезными для будущего, чем те методы, которые собирался вернуть вот этот вот Корнилов и все его последователи. Поэтому большевики победили в результате. И вот они, начиная, у них были очень какие-то тупые взгляды и так далее, но когда они столкнулись с реальной властью, у всякой власти есть своя логика. Причем это не важно, где эта власть. В государстве, в какой-нибудь банде. Вот есть банда, там собралась куча отморозков. Но если они и дальше будут отморозками, то они в результате исчезнут очень быстро. Их переловят, они передушат друг друга. Поэтому над ними приходит какой-то этот вот авторитет к власти, который очень жестокими методами начинает наводить там порядок. Только после этого эта банда получает шанс просуществовать хоть какое-то длительное время. А если этот порядок, вот как в мафии, сакрализируется, то она может существовать уже потом веками. И вот это наведение порядок, это от Господа. Но пока этот порядок живой, вот когда он живой? Вот латинское слово говорит в книге о Новгородском и его небесном учении, что если законы вырабатываются людьми богобоязненными, и хорошо разбирающимся в духовных пониманиях божественного слова.
Это где сказано?
Это Новгородский моего небесного учения. Вот в самых последних главе о властях мирских и церковных. И тогда эти люди в состоянии установить живые законы, и пока есть судьи, они в состоянии поддерживать живое употребление этого закона, когда наступает баланс, когда он все живые силы вот в нашем падшем обществе вводит на пути совершенствования, но при этом не задавливает эти живые силы. А вот когда со временем начинает наступать вырождение, начинает омертвление правил, формализация. И общество начинает задыхаться и удушаться. И тогда вместо порядка наступает вот эта вот иреальность. То есть, а иреальность не может существовать долго. Потом живые силы ее взрывают, и она снова начинает вот этот процесс преобразования проходить.
Так вот. Все-таки, если вернуться к моему вопросу, вот эти дети, это проявление чего? Вследствие чего это происходит? Я так немножко конкретики не услышал.
Это реакция на вот это омертвление. Это вот знаешь, как котел. Если у котла есть
спусковой клапан. А реакция откуда? Реакция откуда?
Изнутри, из божественной жизни, наполняющей детей.
Я имею в виду, тут это идет с преисподней, это идет от небес, от Господа.
Жизнь принадлежит детям Господу. От преисподней ее модуляция зависит. Это вот как несущая частота и модулирующая частота. Несущая частота всегда божественная жизнь. А модулирующие частоты могут быть и с неба, и от ада, откуда угодно.
Ну так, а в данном случае это что?
Это просто вырывается вот как котел, в котором не спускают давление. И тогда оно начинает проламывать трещины, прорываться через трещины там, где не нужно. И если в спусковом клапане ты можешь регулировать, сколько ты спускаешь, то когда прорвалась трещина, ты ничего не можешь регулировать. Оно уже вырвалось, и оно идет насколько может и как может. Вот поэтому эти дети, они из этого их активности не возникает ничего конструктивного. Одна только деструкция, в том числе и для них самих.
То есть идет и внешняя, и внутренняя деструкция, она выражается через этих детей?
Да. Это как бы прорванные И оно возникает там, где нет спусковых клапанов в обществе. Ну, даже если это общество, это школа, допустим, и так далее. Поэтому всегда вот в умной системе стремятся эти спусковые клапаны, ну как, занять детей спортом, в скауты, направить еще куда-то. Смотреть, какие дети более активны, и это делать, дать возможность для этого, для реализации в рамках, скажем.
Ну вот интересно, как ты думаешь, большая часть подобных детей в итоге, к концу своей жизни все-таки, как ты предполагаешь, они все-таки более склонны к спасению Господом, или все-таки большая часть из них в небытие, так сказать, уходит?
По-разному. Это зависит от того, как конкретно сложится обстоятельство. Ведь спасение-то нуждаются все. И те, и те, и те. Просто для каждого из них разные способы спасения. Вот надо четко понимать, что вопрос не в том, что кто-то из нас спасается, а кто-то из нет. Мы приговорены все. Но у нас есть возможность спасения, и Господь над каждым из нас работает тем или иным средством, чтобы это спасение... Может, ты хочешь, нет?
Нет.
Ничего так кава. Явная робуста, но в общем это
кава. Намного лучше. Намного лучше. Мне больше это
кава. А мне на чай хватит? Я думала, что хочу чай.
Ну вот, я как раз поставил.
Хорошо.
Я могу дарить.
Но это очень важно понимать, что вот эта вот реальность, это не некая общая реальность, в которой, скажем, материальные люди обитают. Вот, кстати, очень интересный пример. Я не знаю, вот вы читали эту книжку, как ее, «Голографическая вселенная».
Я так ее только начал читать, и дальше она у меня пока не пошла.
Я тоже только начала.
И там дальше идет галимая эзотерика. Поэтому как бы ее надо читать очень осторожно.
Я просто... В самом-самом начале, там первые 10, может, 15 страниц, не нашел того, чего я ожидал. Там конкретных примеров, скажем, из нашей жизни, из природной нашей жизни составляющей, не нашел там. Они обычно все там на примерах приводят, вот пример такой-то, такой-то, такой-то. А тут они не приводят еще пока примеров никаких, и вот оно меня тормознуло.
А, там сначала идет чисто наука.
Да, чисто да, физика. Там идет чисто физика без конкретных примеров.
А нет, там есть дальше примеры. Вот это объясняет, что такое голограмма и как это все. Но это надо, конечно, прокручивать.
А до этого не дошло. Значит.
Так вот, дальше там есть примеры. И описывается очень интересная история. Там гипнозу посвящено достаточно много места. И описываются реально описанные случаи гипноза. И описывается, вот группа людей собралась, и был сильный гипнотизер. И он загипнотизировал всех так, вернее, одного человека так, что он думал, что одного человека нет в этой компании. И он, гипнотизер, стал за этого человека, которого с точки зрения другого человека не было, одного из компаний, и достал часы. И, держа за телом этого человека, стал его спрашивать, сколько там времени. Окружающие видели, что между вот этим, ну, спрашиваемым и гипнотизером стоит человек. Естественно, он не мог видеть, сколько там... То есть гипноз или не... Одно дело, когда, допустим, тебя касаются карандаша, можно сказать, тут есть непосредственный контакт. Но тут непосредственного контакта не было. Гипнотизер стоял с часами за этим человеком. То есть, если бы это было всего лишь иллюзия одной реальности, то он бы никак не мог видеть, сколько там времени. А этот человек совершенно спокойно называет, сколько там есть времени, словно никакого тела. То есть, в его реальности между ним и гипнотизером никого нет. И обе эти реальности существуют равноценно. То есть... У тех существует в сознании та реальность, где этот человек есть, а у этого через воздействие на его сознание гипнотизера, существует такая реальность, что этого человека нет. И поэтому в своей реальности, где гипнотизер тоже есть, он видит его часы, видит сколько там времени. И это было бы совершенно невозможно, если бы существовала одна единая на всех реальность. Кстати, автор этой книжки пытается это решить тем, что гипнотизер каким-то этим там телепатией передает ему эти, ну, как бы информацию о часах. А на самом деле это еще интереснее. Это именно отсутствие единой реальности. И что реальность в виде чувственных восприятий существует только в сознании у каждого из нас. Но им, каждый из нас это не есть какая-то... Тогда можно было сказать, как же так? Вот у каждого из нас своя реальность. Но и мы не существуем, как вот то, что нам кажется, что вот мы каждый в своем теле, это же тоже видимость. То есть не существует раздельности сознаний. Все сознания представляют из себя некий единый паттерн, но в этом паттерне степени свободы могут быть совершенно бесчисленные. Это вот как эти сейчас пытаются решить проблему, рассуждая об измерениях, да, пространства и так далее. Но нет даже единого измерения пространства. Или вернее, пространство всегда трехмерно, вернее, четырехмерно, воспринимаемое вот такими трехмерными срезами, которые воспринимаются как время. Но реальности не существует никакого ни трех, ни четырех, ни пяти, ни десятимерного пространства. А пространство всегда ситуативно. И эта ситуативность в зависимости от точки зрения может быть абсолютно разнообразна. Вот если вы посчитаете вот эту книгу дальше про голограммы, там приводится очень интересный пример. Вот есть голограммы, вот есть паттерн, да, на него светят светом, возникает голограмма. А есть такие паттерны, которые в поляризованном свете делаются. Например, принесли яблоко, в одном поляризованном свете пластинку засветили с яблоком, потом принесли, я знаю, ну там мишку игрушечного посадили, засветили под другой поляризацией света на этом же паттерне мишку. Теперь вот этот паттерн облучает, начинает менять поляризацию света, появляется яблоко, постепенно меняют поляризацию, свет идет, просто меняется его поляризация. Яблоко исчезает, появляется мишка. И это с одной и той же паттерна, то есть подложки голограммы. То есть общий паттерн – это божественное человеческое Господа в своей неизмеримости. А вот в зависимости от того, как сдвинулась поляризация света природного, потому что это свет мира, вот когда этот паттерн облучается светом мира, возникает ощущение существования некой такой материальной реальности в трехмерном пространстве, с телами, там, с текущим временем. И если эта поляризация одинакова, то создается впечатление, что то есть каждое сознание – это как бы источник уловления, облучения этим светом. И создается впечатление, что для всех, для нас
источник.
Есть
источник.
Да. Не источник, а фильтр, через который этот свет проходит. Так они все одинаково настроены, этот свет, так сказать, не поляризует в одном направлении, то создается впечатление некой общей реальности. А что делает этот гипнотизер? Он смещает поляризацию фильтра, свет начинает проходить под другим углом, вернее, под другому поляризованный, и человек, стоящий, воспринимающий за этим фильтром, сознание, воспринимающее через этот фильтр, видит на том же паттерне совершенно другую реальность. Совершенно другую голограмму. А этих голограмм может быть зашито какое угодно множество.
Но этот гипнотизер, это кто? Маг?
Да, конечно.
Это
да. Ну, гипноз с самого начала – это магия. Это да, то, что из его превратили в науку, так как любая магия – это наука на самом деле.
Ты чай не будешь делать?
Ну,
что там музыки? Не зря Герман Стерлигов называет всех ученых колдунами. В принципе, в каком-то... Он, правда, под своим ракурсом это все смотрит, но...
Не, ну совершенно верно.
Но это... практически что-то в этом есть. Так оно и есть.
Ну, это как бы реакция вот этого сознания. Хотя он, конечно, не без хитрецы.
Возможно, да.
Он-то пользуется достижениями, не что же сумявшись, уверяю тебя, что он не при свечках живет.
Просто выборочно пользуется.
Да, да. Тут проблема такая, что все из нас хотели бы ездить на машинах. Даже те, кто знают, что машина – это, в общем, не очень хорошее представительство по соответствию. То есть, тут очень хороший пример можно привести, вот когда Ивана Бездомного приводят в поликлинику, в больницу. И он там на всех кидается, прыгает. Его успокоили, вкололи укол. Потом на следующий день его приводят уже в кабинет на обследование. Там шкафчики стоят, в них какие-то лежат медицинские инструменты, приборы и так далее. И его первым побуждением все это разбить вдребезги пополам и тем выразить протест против своего задержания. То есть вот это вот, что мы уже обсуждали, дети, вот когда у них такое вот это вот, это именно вот эта вот реакция Ивана Бездомного. Все разбить вдребезги пополам.
То есть такое проявление детскости.
Да, да. Но вот когда мы говорили об этих детях, помнишь, которые не могут ни на чем сосредоточиться и так далее, которые все хотят разрушить. Но вот этот новый Иван, он уже был ученый своим вчерашним опытом. Он знал, что это воспринимается как-то не так, что ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому он наступает себе на горло и уныло продолжает сквозь зубы, но продолжает отвечать на вопросы, собираясь дождаться, когда придет самый главный врач, и уже с ним попробовать договориться. Вот точно так же, то есть реакция на наш мир, какой он не есть, со всеми его представительствами, законами и так далее. Да, он ужасен во многих отношениях, но попытка его улучшить разрушением этих ужасных форм кончится только всеобщей деструкцией. Ничего хорошего не будет ни для кого и нигде. Поэтому и Господь не разрушает человека, когда он его спасает, а он его сначала преобразует, а потом регенерирует. То есть, чтобы спасти. И точно так же все вот эти вот. То есть, мир, он есть. И ученые, и маги, и социальные законы ужасные часто и так далее. Но вот этот Стерлингов, то есть, он играет на этом. Почему я говорю, что он не без хитрецы? Он вовсе не собирается все это разрушать. Он просто играет на сознании людей, которые чувствуют, что что-то не так. И вот он охотится, на самом деле он с них бабки собирает. Он там производит какие-то суперпродукты и так далее. То есть он негодяй. Вот эти его заявления, что ученых надо истребить и так далее. Это вот когда...
Не, но он вначале говорит, они должны покаяться. Вначале он говорит, я не против того. Да. И пусть они вначале покаются, пожалуйста, мы их прощаем, чтобы они этого больше не делали.
Ну вот пусть покаются те, которые на электростанции работают, перестанут производить электричество и оставят его дом без электричества.
Он как раз за это и выступает, что обесточить все электричество моментально на всей планете, только так можно сейчас спасти от разрушения планету, человечества.
И это не спасет планету, а это уничтожит человечество, потому что вот представьте, обесточить современные города. Сельское хозяйство существует только потому, что оно машинами производится. Города существуют потому, что подвозится еда. Ведь электричество – это же не только там компьютер работает. Это прежде всего водопровод, канализация, подвоз продуктов, распределение продуктов и так далее. Финансовая система. И если выключить электричество, то наше человечество схлопнется и исчезнет. Более того, я тебе уверяю, что если этому Стерлингову вдруг привести к некоему рубильнику и сказать, что вот паря, вот ты сейчас его раз выключаешь, и все электричество исчезает. И планета спасается. Ты думаешь, он его нажмет?
Может быть, и нажмет.
Нет, он не выглядит отморозком. В том-то и дело. Он выглядит очень хорошо играющим свою роль негодяя. Наоборот, он набьет морду и попытается убить того, кто привел его к этому рубильнику, и поставить там его личную охрану. он с удовольствием будет у него сидеть и постоянно все человечество шантажировать тем, что вот он этот рубильник нажмет. Но лично он его никогда не нажмет. Если уж его совсем к стенке не припереть. Лично. Я таких, ну...
Я в этом не уверен.
А я абсолютно уверен. Потому что если бы он был тем, кем он себя изображает, он не был бы благополучным бизнесменом, сидящим в своем имении и учащим других через YouTube. А он был бы бомжом, городским сумасшедшим, который бы ходил там на улицах, проповедовал бы. То есть то, что он не городской сумасшедший, уже четко говорит, что он четко разделяет, для, так сказать, то, что он дает на публику, и то, что он употребляет для себя. Вот возьми Господа. Он жил в согласии с тем, что он проповедовал. И апостолы жили в согласии с тем, что проповедовали. А когда мы видим человека, который проповедует одно, а живет совсем по-другому, возникает ощущение, что там и четко знает, а с какой стороны у бутерброда масло. Покаяние-то всегда начинается с самого себя. Как в Евангелии. Врач, исцелися сам. Вытащи сначала бревно из своего глаза, а потом уже поймешь, как щепу достать.
Но он о своем покаянии тоже говорит, что вот он раньше был безбожником, да, делал то-то-то-то-то, а потом перестал делать.
Говорит он много. Как в том в известном анекдоте, и вы тоже рассказываете. Но покаяние становится настоящим только тогда, когда оно осуществляется делами.
Ну, это да.
Даже если человек еще не в состоянии полностью это сделать, но пытается хотя бы время от времени, это одно. Когда он всем рассказывает, как он пытается, это, знаешь, как там 19 августа, когда эти войска вошли, там по телевизору женщину показывали, она кидалась на танки с воплем, я вас тут всех сейчас разорву, но кидалась так, чтобы ее успевали схватить и оттащить туда-назад. И она снова кидалась, ее опять хватали и оттаскивали назад. То есть это такой спектакль, разыгрываемый на публику.
Интересно, а вот взять животных, таких животных, как... Как они называются? Алексей, напомни мне. Вот эти пальчиками все любят открывать.
Еноты.
Еноты. С какими качествами у человека они могут ассоциироваться?
Кто его знает? Надо думать.
Я думаю, они самыми хорошими.
Я думаю, что однозначно они хорошие.
Они послушные, они все открывают.
Они делают беспорядок.
Ну, во-первых, они в хищники или всеядные? Вот кто они, к какому классу они относятся?
Всеядные.
Они, по-моему, к собакам относятся, нет?
Наверное, да.
Говорят, енотовидная собака.
Это, по-моему, другая порода.
Но все равно это вот именно того же, да. Ну, вот, например, волки, шакалы там.
Ну, это собака, одно, да.
Хотя разница между волком и шакалом
огромная.
Они считаются мусорниками.
Ну,
на мусор.
Правильно, но может только потому, что им размер не позволяет. Я, например, четко видал, как белка нападает на змею.
Ну, это я, по-моему, где-то слышал.
Нет, я лично видал это видео, как белка кидается. Кто бы мог, вот мы думаем, белки пытаются орешками и так далее. Но оказывается, белка не прочь закусить и змею, и, наверное, более мелкой какой-нибудь. А уж если ящерица...
То есть она кидалась на змею не для какой-либо иной цели, а только для того, чтобы поживиться?
Конечно. А мангусты что за ней убивают?
Мангуст, да.
Мангусты и не пытаются. То есть, то же самое, я думаю, что енот, он в мусорках питается вовсе не потому, что ему хочется питаться мусорками. А если у него есть возможность загрызть какую-нибудь маленькую мышку или так далее, я думаю, он никогда
не побрезгует этим.
Не побрезгует, да. Это точно так же, как наши домашние кошки. Были бы они хотя бы раза в 3-4 больше, они бы нам показали, что такое. И о чем они мечтают.
То есть, тут, скорее всего, все-таки это адская какая-то сущность, качество.
Ну да, не самое хорошее чувство.
Хорошего тут практически ничего нет.
Хищник, но мелкий.
И вредитель. Я так думаю.
Ну, любой хищник, в общем-то, вредитель. Даже самый вроде бы. Просто смотря для кого. Скажем, кошка вредитель для голубей и этих, как его, и для
мышей,
мышей, крыс. Ну, я говорю, что кошка совершенно одинаково загрызет и голубя, и крысу. Просто крысу, может быть, проще поймать, хотя и сложнее справиться. Потому что голубь, он пурх, улетел. Это ж очень интересно. Вот кошки воюют с крысами. Они защищают хлеб. То есть это как бы очень хорошее служение.
Да.
Но все-таки кошки в духовном смысле ничему хорошему не соответствуют. Хотя крысы его боятся, в смысле духовные крысы, их боятся духовные кошек, до паралича боятся. Точно так же и волки, и вообще все эти собаки. Ну, собака, ну, в смысле, все этот класс, он ничем хороший, это хищники, большего или меньшего размера. Но когда часть из них приручили и превращили в собак, они поменяли свою эту, как бы, ориентацию. И внутренне продолжая оставаться вроде бы ничем хорошим генетически, они, тем не менее, сейчас защищают овец, допустим, от волков, волкодава. Но волкодав точно так же, как он волка загрызет, он и человека загрызет, без всяких сомнений.
Если ему этого научить.
Ну да, да, вот сторожевые собаки и так далее. А, но тем не менее, до определенной степени он исполняет вот хорошее служение. Пока он защищает стадо, пока он...
Ну это практически как и палач.
Да.
Он
да.
наказывает
угу.
виновника.
Потому что палач
совершает... Не он сам решает, да, скажем, да. кого наказать, а он только исполняет... Свою обязанность, свою функцию маленькую.
Ну, и чтобы человек пошел в палачи, у него должен быть определенный настрой ума. Далеко не всякий пойдет в палачи.
Это 100%.
И это явно не хороший настрой ума.
Наверняка.
Но в...
Господь использует.
Да, да.
Это в проведение.
Этом использовании, да. И все-таки кто-то же идет в убийцы и бандиты, а кто-то идет все-таки в палачи. Причем... Палачи может пойти человек, который идейно настроен против убийства и негодяйства, и наоборот, он хочет наводить порядок.
Да.
Это вот как бы вот этот волк, превращенный в собаку. Потому что есть, конечно, палачи, которые только ради денег, и они не пошли просто убийцы, потому что там это опасно, а тут за это еще и деньги платят. А есть палачи идейные, которые... Вот даже я читал некоторые киллеры, например, они идейно, то есть убивали только тех, вот, кого они считали, что они не всякого соглашались убить, а только того, кого они считали сами негодяем, заслуживающим смерти.
Ну это как фильм «Берегись автомобиля», да?
Ну да, да.
Крал
да,
автомобили у определенного угу. рода людей.
Да, да, да. Вот так же и эти. То есть как бы палач получи тоже рознь. Я вот все собираюсь... доктринальное занятие написать о наказующих в том мире. Я там массу интересной информации накопал.
Откуда? Из духовного дневника?
Да, да.
У Талка нету этого?
Нет. Там очень-очень много интересных таких обрывочных этих, которые создают достаточно цельную картину. Это вот есть такой апокалипсис Петра. И там в аду демонов принуждают к порядку и наказывают ангелы, облеченные в черные одежды. Это очень интересный такой момент.
Не слышал еще такого, не помню. Не читал такого.
И Сведенборг, когда он описывает общие вот эти наказующие, то есть наказующими это могут быть самые разные. И чисто адские духи, и даже некоторые добрые духи, которые, так сказать, в своем стремлении к наведению порядка,
ну, им дается в определенных рамках власть.
Да, да, да. И даже, наверное, они в аду могут действовать. Но это как бы обширная тема.
Ну, понятно.
И серьезная, поэтому я хочу к ней серьезно подготовиться. У меня на самом деле на стапелях лежит очень много интересных тем. Но, кажется, не до всего доходят силы и руки.
А вот о реальном и нереальном, соответственно, терминологии латинского слова, это у нас четвертое будет заключительное, да?
Да. А потом...
Даст Бог.
Да, да. А потом, даст Бог, я займусь... Ну, посмотрим. Или я сразу займусь 10 главой, или я, может быть, проведу занятие. Ну, посмотрим. Или к связанной, или... Ну, увидим. Там у нас сейчас 19 июня находят. Да. А потом я ж поеду туда, в Россию, после 19-го. Даст Бог, опять же.
И на 10 ориентировочно, да?
Да, где-то так. Если я 28-го улетаю, а собираюсь вернуться 12-го. Нет, больше не 10.
Ну, да, полмесяца, две недели.
Я, в общем-то, у меня был соблазн в Питере на больше задержаться, но я решил, что, наверное, ограничусь уже в этот раз только этим неделей.
А в России такой городок есть, Царьград?
Понятия не имею.
Можно в интернете поискать?
Да я просто смотрел одни определенные там в Ютубе видео. Там информационный такой блок. По-моему, Царьград назывался. Там был Екатеринбург и Царьград, по-моему, так.
А чё нет?
Интересно, что это за город и как он назывался раньше, скажем, в советское время. Наверняка он так не назывался.
Константинополь же называли в России, на Руси царь-городом. Цезарь, сначала цезарь-городом, но сначала буквально же Константин, город Константина. Но фактически это Константин, это Цезарь.
А сейчас это Стамбул?
Да, потому его называли царь, поэтому его называли царь-городом. Или цезарь-городом. Да, царь-городом. И вполне могли какой-нибудь город назвать в честь Константинополя. Ну, на Руси почему нет? Я бы не удивился.
Почему взять на в честь Константинополя, а не в честь того, что там действительно там царь какой-то, один из царей, там, скажем, становление его происходило?
Понимаешь, в чем дело? Вообще говоря, царь ведь было Великое Московское княжество. И...
То есть там были князья?
Там были князья. То есть князь, великий московский князь и все Руси.
Но это был князь.
А титул Цезаря, я, кажется, у Валишевского читал, что на самом деле там был титул не Цезаря, а какой-то персидский титул, который очень похож был на звучание. А потом в Европе стали считать, что это по звучанию, что это Цезарь. И при Петре Первом этому страшно обрадовались. И уже официально ввели в наименование как царь, да. Цезарь.
То есть как бы на славянский манер.
Да, 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 да. Потому что Цезарь подразумевает империю. А Московское Великое Княжество, она, да, оно под себя подребло несколько княжеств.
Но это не была империя.
Но это еще не была империя, да. Потому что все были славянские княжества. А империя, тогда начинаешь заключать уже народы разных этих вот национальностей, разных этих... Вот это королевство тем и отличается от империи. Король от императора. То есть император это как бы король королей. Ну и может в России князь князей.
Ну вот интересно, если брать Старый Завет, там есть упоминание о царе Вавилонском.
Угу.
Это в переводе на славянский язык. А на английском оно как звучит? Так же самое, лорд.
Надо посмотреть, но это надо глядеть скорее даже не латинский. В английский, и даже не в латинский, а в староеврейский. Но Вавилон это была империя.
Вавилон это был... Там же несколько
да,
было.
Да, да, да. Он объединял множество полисов. Да, это было
народов.
Угу. Так что по отношению к вавилонскому правителю употребление царь вполне правомерно.
Соответствовало, да. Угу.
Вот египетский фараон, он, по-моему, не был императором, потому что у него только египтяне были. Он завоевал какие-то земли, все, но он
Поэтому он и назван там только чисто просто фараон.
Угу. Ну, фараон, это вот великий дом, как они его называли, то есть правитель. Но я как-то никогда не разбирался, что он в своем основании. Когда были фараоны, фараоны уже были раньше, чем появились эти персидские и шумерские даже правители. И там началось. Сначала вроде Египет сформировался, а только потом, хотя... Да, нет, да, потому что Египет там, он восходит на 3000 лет до нашей эры.
Ну, это, в принципе, не так уже и много времени.
Но эти, по-моему, где-то 2500 лет начали формироваться. Там шумерская империя. Вот первая, по-моему, была шумерская империя.
Персия.
В Мине, да. А Вавилон, да, Вавилон тоже была классическая империя. И она воевала с Египтом.
Интересно, вот нынешняя есть такая, я так понимаю, это киевская, с Киева пришла к нам фирма во Львове, которая занимается строительством в основном жилых помещений, ну и таких тоже, Авалон. Интересно, это название, я думаю, оно именно с этого слова почерпнуто, Авалон, Вавилон.
Не скажу. Звучит похоже, но Авалон, это, по-моему, все-таки какое-то немного другое.
Это имя, может быть?
Это что-то из Рыцарского Запада, мне так кажется. Там вроде был Авалон. Иногда бывает похожее звучание.
Но, скорее всего, это какой-то рыцарский орден. В смысле, оттуда.
По-моему, это имя какого-то рыцаря или что-то в этом роде, или орден, что-то в этом роде.
Надо будет посмотреть, мне интересно.
Но тут нужно понимать, что средневековая Европа фактически вся была пронизана библейской культурой. Вот как ее перевели на латинский язык, начиная где-то с 3 века нашей эры, вся Римская империя сначала, а потом все эти варварские королевства, оно постепенно пронизывалось библейской культурой, а потом, когда античная культура пала, то Библия осталась вообще единственной книгой, потому что писцы переписывали Библию, священники, это были единственные культурные люди вообще во всем этом.
И образованные.
Да, и образованные. Они учились только на Библии. Опять же, имена давались в согласии с библейскими святыми. Не только библейскими, но именно вот с христианскими. И поэтому очень много вот всякие там Исаии, Джоны. Джон это Иоанн, а Иоанн это фактически Иешуа.
Славянская.
Да, Иван. Оно же все пришло из вот этого, из Ветхого Завета. Ну, то есть из иудейской культуры. Казалось бы, в Англии Джон, в России Иван, ну что, что может быть более коренного? А славянские имена, кстати, практически исчезли. Их начали возрождать где-то в 19 веке, там на влиянии каких-то там славянофилов и так далее. До этого все были только вот эти вот греческие имена, заимствованные из святц. Причем более образованные дворяне... Еще были какие-то варианты. А вот простонародье, все эти Матрёны, Проскевны и так далее, это же все греческие имена.
А Елизавета?
То же самое. Это не славянские имена. Это именно вот насквозь пронизала вот эллинизированная через Евангелие культура вот всю насквозь славянскую ментальность. А все вот эти вот славянские имена, это, допустим, Боромир, Яросвет и так далее... Владимир. Они практически. Ну, Владимир, допустим, тоже в святце. Только те славянские, которые попали в святце. Ольга, например. Хотя Ольга это, в общем-то, тоже не славянская, а Хелга это вот это вот. Ну,
германская.
Германская, да. Ольгард, Хельга. А вот Владимир, да, это уже чисто славянская. Когда эти славянизировались, ну, варяги. То они уже даже детей княжеских начали называть на местный манер.
Часть из них славянизировалась, да?
Ну, все, в общем-то, в третьем поколении они славянизировались.
Варяги?
Да.
Все?
Ну, это и по именам видно. Я думаю, что они и разговаривать начали под конец на славянском языке.
Ну, это да, это, скорее всего, что-то.
Ну что, я предлагаю помолиться. И на этом завершить беседу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.